Книга Даниила, номер 124. Раскрытие Даниила 11:40. Пророческий анализ исторических параллелей и будущих событий.
Мы уделяем время изложению структуры 11 главы книги Даниила, рассматривая 40 стих. 40 стих является параллелью 14 стиху 8 главы книги Даниила в том пророческом смысле, что свет, который Христос, как лев из колена Иудина, раскрыл в 1798 году, основывался на Даниила 8:14. Подобным образом, свет, который он раскрыл в 1989 году, основывался на 40 стихе.
Как мы уже отмечали, хотя в предыдущей статье мы этого фактически не разбирали, при использовании методологии позднего дождя строка за строкой 40 стих представляет две отдельные линии, ибо он содержит время конца как для движения первого ангела, так и для движения третьего ангела.
Когда мы сопоставляем время конца 40 стиха в 1798 году и его же время конца в 1989 году, мы обнаруживаем, что Даниила, глава 8, стих 14, согласуется с Даниила, глава 11, стих 40, ибо оба представляют знание, с которого снята печать, в пророческой истории трех ангелов, Откровения 14 главы. Их также связывает тот факт, что стих 14 — это видение «маре», внезапного явления Христа в храм, а стих 40-й — это видение «хазон» о 2520 годах пророческой истории. Одно — точка во времени, другое — период времени.
Один символизирует восстановление и очищение храма, другой — разрушение и попрание храма. Один символизирует 2300 лет, а другой — 2520 лет. Один представлен рекой Улай, другой — рекой Хиддекель. Один символизирует человечество, другой — божество. При правильном понимании 40 стих в связи с 14 стихом поразительно глубок. 1798 представляет дело божества, а 1989 — восстание человечества.
В предыдущей статье мы установили, оти описание преодоления трех препятствий царем Северным представлено в последовательной форме. Однако практическое применение изображенных событий требует осторожности, поскольку стихи с 42 по 44 включительно на самом деле соотносятся со стихом 41, который отождествляется со вскоре грядущим воскресным законом в Соединенных Штатах. Именно там осуществляется тройственный союз, и там же начинается весть громкого клича с востока и с севера.
В 11 главе книги Даниила, как на протяжении многих лет признавали адвентистские исследователи, Даниил использует особый прием в своих описаниях Рима. Урия Смит отмечает это в книге «Даниил и Откровение». Сначала Даниил показывает, как Рим устанавливает контроль над миром, а затем в последующих стихах возвращается к началу этой истории, описывая политическое завоевание и показывает, как Рим взаимодействует с Божьим народом в ходе этой же истории. Затем, в конечном итоге, он показывает, как Рим приходит к своему концу. Принцип, которым пользуется Даниил, называется «повторение и расширение».
Эта трехэтапная схема описана в стихах с 40 по 45. Стихи с 40 по 43 обозначают трехэтапный процесс, посредством которого современный Рим захватывает планету Земля. Затем в 44 стихе Даниил возвращается к 41 стиху, когда вести затем провозглашаются знаменем 144 тысяч и когда папство выступает с великой яростью, чтобы уничтожить и совершенно истребить многих. Затем в 45 стихе и в 1 стихе 12 главы папство приходит к своему концу, и некому помочь ему, между морями и славной святой горой, когда закрывается испытательный срок для человечества.
В 30 стихе 11 главы книги Даниила мы находим начало истории, которую сестра Уайт цитирует дословно вплоть до 36 стиха, а затем пишет: «Сцены, подобные описанным в этих стихах, будут иметь место». Стихи 30 и 31 указывают на исторический переход от языческого Рима к папскому Риму как на 4 и 5 царство библейского пророчества соответственно. 31 стих описывает историю, которая показывает, как папский Рим был возведен на мировой престол в 538 году.
В 31 стихе первое, что отмечается, это то, как Хлодвиг, король франков, современная Франция, выступил в поддержку папства в 496 году. Затем Хлодвиг обратился от откровенного язычества к скрытому язычеству католицизма, религии его жены Клотильды. После этого он посвятил свой престол вознесению папства на престол земли.
В стихе Хлодвиг представлен руками, потому что он посвятил предпринятому делу свою руку военной мощи и свою руку финансовой мощи.
Начальные деяния Хлодвига олицетворяли деяния всех царей некогда языческой Европы, которым было суждено по ходу истории оказывать различного рода поддержку римской блуднице. Католическая церковь удостоила Хлодвига, а затем и Францию, титула первенца католической церкви, а также старшей дочери католической церкви. Он был символом первого из многих царей, вступивших в блуд с блудницей Тира.
В этом пророческом смысле Хлодвиг был представлен Ахаавом, который также вступил в блуд с Иезавель, символ католической церкви в книге Откровения, и который также был главенствующим царем десяти колен, как Хлодвиг стал главным символом десяти рогов языческого Рима, смесь седьмую главу книги Даниила. Эти цари Европы в конечном счете утвердят блудницу Вавилона на престоле земли. В этом смысле и Ахаав, и Хлодвиг представляют Соединенные Штаты, которые в последние дни блудодействуют с папством.
Рональд Рейган вступил в блуд, и он будет последним президентом, который заставит остальных девяти царей Организации Объединенных Наций также совершить то же деяние. Рейган был президентом в момент конца, в 1989 году, и поэтому он должен пророчески представлять последнего президента в истории, когда остальные девять царей совершают то же деяние, ибо Иисус всегда иллюстрирует конец чего-либо его началом. Рейган был состоятельной, широко известной медийной личностью, известен своим своеобразным стилем речи. Изначально он состоял в Демократической партии, а впоследствии перешел в Республиканскую.
В стихе 31 силы, поддерживавшие папство, осквернят святилище крепости. В пророческом смысле святилищем крепости и для языческого Рима, и для папского Рима был город Рим. Это основано на том, что и языческий, и папский Рим в течение определенного времени правили из города Рима, и когда они правили из города Рима, они были практически непобедимы.
Языческий Рим начал свое 360-летнее господство с битвы при Акции в 31 году до Нойсенейской. 11 глава книги Даниила, стих 24, указывает, что они будут строить свои козни из своей твердыни, которой был город Рим, на время. Пророческое время — это 360 лет, и через 360 лет после битвы при Акции, где были побеждены Антоний и Клеопатра, Константин покинул город Рим и переселился в город Константинополь, и период неуязвимости языческого Рима завершился.
Когда готы, третье географическое препятствие для папского Рима, были изгнаны из города Рима в 538 году, началось 1260-летнее господство папского Рима, которое продолжалось до 1798 года, когда папу вывезли из города Рима, чем папскому зверю была нанесена пророческая смертельная рана, а в следующем году, 1799, этот папа, женщина, восседавшая на звере, умер в плену.
Военная сила Хлодвиг, действовавшая в интересах папства, должна была осквернить святилище крепости, и Константин начал эту работу, философски обосновав вторичность Рима по отношению к Константинополю. С того момента военные действия того периода, предпринимаемые врагами Рима, неизменно были сосредоточены на нападении на город Рим, и к 470 году в городе уже больше не правил ни один подлинный римлянин по происхождению, вплоть до 538 года, когда город стал святилищем крепости для папского Рима.
Ахав, Хлодвиг и Франция типологически представляют Соединенные Штаты, и святилищем крепости Соединенных Штатов является Конституция Соединенных Штатов. Этот документ – божественный документ и веха пророческой истории. Со времени, как Рональд Рейган встал на сторону папства в истории, предшествовавшей 1989 году, Конституция подвергается постоянным, все усиливающимся нападкам, как и святилище крепости при закате и падении языческого Рима. Когда вскоре в Соединенных Штатах будет введен воскресный закон, Конституция будет полностью свергнута. Со времен Рейгана и до того воскресного закона повторяется история с 330-538 год. В 538 году папство было возведено на престол, тем самым типологически предуказывая на исцеление его смертельной раны при введении того воскресного закона.
Период от Рональда Рейгана до воскресного закона – это пророческий период, который конкретно указан Божьим пророческим словом. Войска, представленные Хлодвигом, также должны были отнять ежедневное у бывшей языческой державы Римской империи. Религия империи была языческой с самого начала,
и Хлодвиг начал дело замены религии открытого язычества религией католицизма, которая является просто завуалированным язычеством.
Соединенные Штаты полностью устранят религию протестантизма, когда они принудительно навяжут знак папской власти посредством скоро грядущего воскресного закона, ибо единственное определение слова «протестант» — это протест против Рима. Если вы принимаете знак власти Рима, вы не протестуете против Рима. В книге Амоса, глава 3, стих 3, Амос задает риторический вопрос. Могут ли двое идти вместе, если они не согласны?
В движениях, ныне разворачивающихся в Соединенных Штатах и направленных на обеспечение государственной поддержки церковным установлениям и обычаям, протестанты следуют по стопам папистов. Более того, они открывают путь папству к восстановлению в протестантской Америке того верховенства, которое оно утратило в Старом Свете. Великая борьба, 573.
Когда в 508 году языческая религия была упразднена как официальная религия государства, это символизировало, что удерживающее, о котором говорит Павел во втором послании к фессалоникийцам, глава Тормой, было устранено в преддверии раскрытия человека греха при скоро грядущем воскресном законе в Соединенных Штатах. Подчинение открытой языческой религии, переходившей к скрытой языческой религии католицизма, не произошло мгновенно. В истории оно отмечено как начавшееся с обращения Хлодвига в католицизм в 1906 году и полностью завершившееся к 508 году.
Итак, начиная со времен Рейгана с 1989 года и до скоро грядущего воскресного закона, истинный протестантизм в Соединенных Штатах будет полностью сдержан.
В то время Конституция, святилище силы для Соединенных Штатов, будет неспровергнута, и четвертое деяние сил 31 стиха будет совершено, когда эти силы возведут папство на престол земли, как это было в 538 году.
Как только папство утвердилось у власти в 538 году, повествование в книге Даниила переходит от описания того, как папство покорило мир, к теме того, как папство преследовало народ Божий в той истории. В 14 стихе 10 главы книги Даниила Гавриил сообщил Даниилу, что цель видения, которое он собирался представить, заключалась в том, чтобы показать, что постигнет народ Божий в последние дни.
«Теперь я пришел, чтобы дать тебе разуметь, что будет с народом твоим в последние дни, ибо это видение еще относится к отдаленным дням». Даниил 10:14.
Стихи 32-36 — это те стихи, о которых сестра Уайт прямо говорит, что они будут повторены. Эти стихи описывают преследование в течение 1260-летнего правления папства, начиная с возведения его на престол в 538 году и до получения им смертельной раны в 1798 году.
«И тех, которые поступают нечестиво против завета, он совратит лестью, но народ, знающий своего Бога, укрепится и совершит подвиги. И разумные из народа вразумят многих, однако они будут падать от меча и огня, от плена и грабежа многие дни. И когда они будут падать, будут поддержаны небольшой помощью, но многие прилепятся к ним с лестью. И некоторые из разумных падут, чтобы испытать их, очистить и убелить до времени конца, ибо еще есть назначенное время, и царь будет поступать по своему произволу, возвысится и превознесет себя выше всякого Бога, и будет говорить хульные слова против Бога богов, и будет преуспевать, доколе не совершится гнев, ибо что определено, то совершится». Даниил 11:32-36.
Эти стихи описывают гонения темных веков, а 36 стих затем указывает, что папство будет процветать, пока первый Божий гнев против Северного царства Израиля не совершится в 1798 году. Даниил сначала показал, как папство было возведено на земной престол, затем, как оно взаимодействовало с Божьим народом, а затем его окончательное падение. Стихи 40-43 11 главы Даниила показывают, как папство берет под контроль мир. Затем 44 стих показывает, как оно преследует Божий народ последнего времени. И, наконец, 45 стих показывает, как оно приходит к своему окончательному концу, и некому будет помочь.
Чудесный лингвист создал ивритское слово «истина», соединив первую, 13-ю и последнюю буквы алфавита иврита. 13 — символ бунта, а первая символизирует последнюю.
31 стих описывает конец языческого Рима как четвертого царства библейского пророчества, а 36 стих обозначил конец папского Рима как пятого царства библейского пророчества.
Между первым описанием падения Рима и последним описанием падения Рима – отступление, выраженное тем, что папство истребило миллионы Божьего народа в истории между началом и концом. Применение этих стихов носит печать истины.
Стихи с 40 по 45, иллюстрируемые стихами с 30 по 36, начинаются падением папства и заканчиваются падением папства. Посреди этой истории, начинающейся в 1798 году и идущей до закрытия времени испытания, восстание современного Рима, вновь убивающего Божий народ. Применение этих стихов также несут печать истины и согласуются друг с другом, предоставляя двух свидетелей, удостоверяющих истину, и обе линии описывают Рим, символ которой утвердит видение.
«И в те времена многие восстанут против царя Южного, и мятежники из народа твоего вознесутся, чтобы утвердить видение, но падут». Даниил 11:14.
Пророческий феномен, которым Даниил пользуется в 11 главе, встречается не только в стихах с 30 по 36, а затем с 40 по 45.
Стихи с 14 по 19 показывают, как языческий Рим установил контроль над миром. Затем стихи с 20 по 24 показывают, как языческий Рим обращался с народом Божьим. А в стихах с 24 по 30 изложено падение языческого Рима.
14 стих – начало языческого Рима, а 30 стих – конец языческого Рима.
В истории, представленной в середине, языческий Рим представлен как распявший Христа, следовательно, восстание в середине определяет эти стихи как истину. Альфа и Омега оставил свою подпись на протяжении всей 11 главы книги Даниила.
40-й стих содержит историю, которая начинается в годы Рональда Рейгана и указывает на союз, заключенный между президентом Соединенных Штатов и человеком греха. Он обозначает определенный период, который завершается тем, что папство возводится на земной престол, как это было в 538 году. Не случайно, что Хлодвиг, король франков, чье царство располагалось на территории современной Франции, является символом Соединенных Штатов. Хлодвиг символизировал Рейгана, Рейган символизировал протестантизм, а Хлодвиг – язычество. Битвой, в ходе которой Хлодвиг, король франков, принял католицизм, была битва при Толбиаке, также известная как битва при Цульпихе или битва при Кёльне. Эта битва состоялась в 396 году. Тогда Хлодвиг был язычником, но во время сражения, когда казалось, что его войскам грозит поражение, он помолился христианскому богу своей католической жены о помощи и дал обет, что если выйдет победителем, обратится в христианство. Хлодвиг действительно выиграл битву, и в результате он и значительная часть его франкских воинов обратились в католицизм, что стало важным событием в христианизации франков.
Рональд Рейган, называвший себя протестантом, утверждал, что его мотивом для заключения тайного союза с Папой Римским было убеждение, что Советский Союз – антихрист библейского пророчества. В борьбе Рейгана против бывшего Советского Союза, не осознавая своего заблуждения относительно того, кто является антихристом, он вступил в союз с антихристом.
Те, кто путается в своем понимании слова и не видит смысла антихриста, непременно встанут на сторону антихриста. Коллекция Кресса, 105.
Соединенные Штаты – двойной пророческий символ, как это представлено двумя рогами зверя из земли. Франция также является двойным пророческим символом, как это представлено Содомом и Египтом в 11 главе Откровения. Франция – первенец папства, а Рейган, представлявший Соединенные Штаты, был первым из 10 царей 17 главы Откровения в последние дни, кто вступил в блуд с блудницей Тира, которая была забыта с 1798 года. Она была забыта во время конца в 1798 году. Но во время конца, в 1989 году, о ней начинают вспоминать. Хлодвиг, правитель Франции, ознаменовал начало периода, который привел к тому, что в 538 году папство было возведено на престол, после чего папство приняло закон о воскресном дне на Орлеанском соборе. Рейган, лидер Соединенных Штатов, ознаменовал начало периода, который ведет к тому, что при скоро грядущем воскресном законе папство вновь будет возведено на престол земли.
Франция – двойственная сила, которая возвела папство на престол в 538 году, и Франция через генерала Наполеона Бертье низвергла папство с престола в 1798 году. Соединенные Штаты возведут папство на престол в последние дни и, как главный из 10 царей, в конечном итоге сделают ее пустынной и нагой, и съедят ее плоть, и сожгут ее в огне.
Стих 40 содержит историю стиха 31 и указывает, что работа по возвращению папства на престол Земли представлена периодом времени, начинающимся с Рональда Рейгана и заканчивающимся последним президентом Соединенных Штатов. Этот последний президент будет предображен Рейганом, ибо Иисус всегда иллюстрирует конец началом.
В первых стихах 11 главы книги Даниила излагается эта пророческая история. Стих 2. Там мы находим историю, предшествовавшую царству Греции. Греция является символом Организации Объединенных Наций и мирового правительства 10 царей из 17 главы Откровения. Третий стих 11 главы книги Даниила представляет Александра Великого, а второй описывает историю, предшествующую мировому правительству в последние дни.
В первом стихе Гавриил просто сообщает, что он укрепил Дария в начале царства Медян и Персов. Но Гавриил явился Даниилу в 10 главе, когда правил Кир Перс, а не Дарий Медянин. После того, как он ясно представил это царство как пророческое двуединое царство Медян и Персов, каковыми являются Франция и Соединенные Штаты, Гавриил затем излагает историю, предшествующую всемирному царству Александра Великого.
«И ныне покажу тебе истину. Вот, еще восстанут три царя в Персии, а четвертый будет гораздо богаче всех, и силою богатства своего он поднимет всех против царства греческого». Даниил 11:2.
Альфа и Омега всегда показывает конец чего-либо вместе с его началом. А второй стих говорит об истории, которая предшествует установлению единого мирового правительства, что представлено царством Греции Александра Великого. Второй стих — это линия пророчества о Соединенных Штатах, которая, как двурогая власть последних дней, типологически представлены двоякой властью Мидян и Персов, а также Францией. Этот стих называет царей, которые будут прообразами президентов Соединенных Штатов в последние дни. Они выступят в преддверии тройственного единого мирового правительства дракона, зверя и лжепророка. Хлодвиг параллелен Рейгану, как первый президент в начале истории, которая ведет к возвращению Антихриста на трон.
Со времени Кира, согласно 11 главе Даниила, будет три президента, за которыми последует четвертый, который был гораздо богаче их всех. Дарий был первым царем Медо-Персидской империи, а Кир, который правил, когда Даниил получил историю от Гавриила, был вторым царем. После Кира будет четыре царя, так что четвертый из следующих царей будет шестым царем.
Шестой царь будет самым богатым, и богатый президент, царь, восставит всех против царства Греции. Президенты после Рейгана были Буш-старший, Клинтон, Буш-младший, Обама. Следовательно, шестым и самым богатым царем будет Трамп. Этот царь, президент, восставит царство Греции, глобалистов. Определение еврейского выражения «stir up» весьма показательно.
Еврейское слово, переданное в стихе как «stir up», является первоначальным корнем, означающим «пробуждать» или «будить». В истории, прообразом которой служит четвертый правитель после Кира, будет воздвигнут президент, куда более богатый, чем любой другой президент, и через его силу и власть будет вызвано пробуждение против Греции. Греция, являясь символом глобализма, прогрессивизма и вакизма, будет выдвинута на передний план истории шестого, самого богатого президента. Он пробудит весь мир на планете Земля к полемике вокруг прогрессивного вакизма и глобального доминирования.
Пробуждение к прогрессивному движению вакизма, вызванное в период президентства самого богатого президента, происходит при республиканском роге как раз в то время, когда пробуждение десяти дев происходит в протестантском роге.
Мы продолжим изучение Даниила 11:40 в следующей статье.
Несмотря на повсеместный упадок веры и благочестия, в этих церквах есть истинные последователи Христа. Прежде окончательного излияния Божьих судов на землю, среди народа Господня произойдет такое возрождение первоначального благочестия, какого не было со времен апостольских. Дух и сила Божьи изольются на его детей. В то время многие отделятся от тех церквей, в которых любовь к этому миру вытеснила любовь к Богу и Его Слову. Многие, как служители, так и миряне, с радостью примут те великие истины, которые Бог повелел провозгласить в это время, чтобы приготовить народ к второму пришествию Господа. Враг душ стремится воспрепятствовать этой работе, и прежде чем наступит время такого движения, он постарается предотвратить его, введя подделку. В тех церквах, которые он сможет подчинить своей обманчивой власти, он сделает так, что будет казаться, будто изливается особое Божье благословение. Будет проявляться то, что сочтут великим религиозным интересом. множество будут ликовать, считая, что Бог чудесно действует для них, тогда как это дело иного духа. Под религиозной личиной сатана будет стремиться распространить свое влияние на христианский мир.